Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Напоминаю, что мы проводим его дистанционно, сохраняя режим самоизоляции. У нас в гостях протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримимфунского в Филях. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева.
Отец Илья, вы очень так подробно и глубоко сейчас размышляли о том, что такое быть православным в современном мире. И все-таки я вас спрашивал не только, скажем так, отчасти теоретической, но, если угодно, если этот вопрос мне позволен, отчасти биографической. А вам самому на какие вопросы вот в этом, в этой защите веры тяжелее всего было отвечать? Из ваших слов может сложиться ощущение, что это в первую очередь вопросы этические, вопросы правильного или неправильного поведения. Вот хочется пойти с компанией, а нельзя, потому что я православный, из православной семьи, и вот мне это как бы запрещено. Как бы тут не слово «паразит», а ну, это некое мера ощущения, что кто-то внешне мне этот запрет поставил, а хочется, но я все-таки ради своей веры, своих принципов не буду этого делать. Это вот такого рода вопросы? Или это были вопросы, не знаю, более какого-то философско-мировоззренческого плана, оппозиция «не верю через это». Вот что было у вас в жизни, через какие борения вы проходили, чтобы в итоге утвердить веру и не потерять ее, пронести ее и даже стать священником?
Разные были этапы. Чем более взрослым становится человек, тем более такие серьезные, может быть, умственно утонченные вопросы становятся. Да, поначалу, может быть, это просто такие христианско-практические вопросы, да, то есть, допустим, посещение храма, соблюдение поста, или наоборот, не посещение там каких-то развлекательных мероприятий, особенно в дни поста, это воздержание, допустим, каких-то пагубных поступков, таких как, допустим, там, я не знаю, там, воровство или там драки или там курение или еще что-то такое. То есть вот, наверное, на этапах вот такого подросткового или до подросткового периода, наверное, вот это в первую очередь выходило, да? То есть человек, который живет православной жизнью, он будет сильно отличаться от тех детей, которые ей не живут. И для них, для всех, это было как бы противоестественно, было непонятно. Ну как, ну что здесь такого там? Вот есть там какой-нибудь неприятный мальчик, который всех забирает. Давайте все вместе его соберемся и поколотим. А почему ты не будешь? А ты что, не с нами? А как так можно? Ты что против нас, что ли? Почему ты не хочешь вместе со всеми с нами пойти его и поколотить? Вот такие вот чисто практические вопросы. Но потом со временем, с возрастом, стали уже появляться вопросы и такого вероучительно-богословского такого характера, при всем при том, что чем старше становишься, тем одноклассники начинали, так скажем, с неподдельным интересом задавать эти вопросы и беседовать, и причем уже не для того, чтобы как-то там понасмехаться или там повеселиться или еще что-то, а именно было им интересно, а что, а как, а почему, а что действительно жизнь, она не заканчивается со смертью тела, что в Священном Писании написано о том, об этом. Уже когда на этапе, ну, скажем так, наверное, юношества, да, одноклассники начинали или друзья начинали задавать уже такие действительно уже серьезные вероучительные вопросы, и они не без интереса их ответы на них слушали. Потом, когда уже поступил в духовную семинарию, здесь уже был четко как бы мной показан вектор моего духовного пути, моего духовного развития. Поэтому здесь уже дальше уже беседы с друзьями, которые остались после школы, там после детства, они уже велись именно как с человеком, который представляется собой уже представляет церковь. Вот, это уже совершенно как бы такой новый этап. Но и этап обучения в духовных школах, он тоже требует от человека своего рода взвешивания и оценки в целом, веры, жизни церкви, потому что пока человек учится в духовных школах, он проходит множество таких бурь, которые завладевают его душой. То сегодня кажется, что самая правильная позиция – это вот такая вот практически старообрядческая, когда там надо восстановить полностью богослужения ночные, которые длятся там по 8, по 10 часов. То наоборот, там другая буря постигает. Нет, надо, наверное, отказаться от всей этой обрядовости, надо вот как-то вот что-то уйти в сторону вот полного минимализма. Потом еще какая-то там буря. И вот это вот все бурление, оно, когда живешь в стенах духовных школ, это все бурление, оно происходит чаще всего в спальнях, там, где студенты живут, ну или в учебных аудиториях. И это очень хорошая атмосфера, потому что она позволяет очень много что оговорить, очень много что взвесить. Много, плюс ко всему, в духовной школе есть духовной литературы, которую можно читать беспрепятственно там, в библиотеке, и другие есть способы прикоснуться к духовной литературе. Есть много интересных людей, преподавателей, с которыми какие-то непонятные вопросы всегда можно обсудить. То есть вот атмосфера духовной школы, она тоже дает своего рода такую питательную среду для духовного роста. Вот, ну, мы знаем, конечно, что бывало такое, особенно до революции, что из духовной школы выходили и неверующие люди. Но это уже, наверное, другой вопрос. Все-таки современные семинарии, академии, они, наверное, не дадут такого большого количества примеров, как дореволюционные семинарии, когда выходили из духовных школ люди неверующие. Вот это, ну, я думаю, что это показатель того, что все-таки современная духовная школа, она в чем-то, наверное, даже несколько здоровее, чем дореволюционное. Хотя в целом дореволюционное общество, оно все более и более становилось нездоровым само по себе, не только здесь вина духовных школ есть. Вот, поэтому разные есть этапы в становлении человека. Начинаются они с более простых, таких этических, практических вопросов, ну и все с большим возрастанием человека они становятся более серьезными, глубинными, такими богословско-вероучительными.
Отец Илья, мы много сегодня говорили о том, что верующий ребенок, подросток, юноша, он испытывает серьезные сложности, большие притеснения от окружающих, от одноклассников, да, от друзей, приятелей, в общем-то, от других детей, от других подростков, от окружающих его людей. Но есть и другая сторона. Насколько надо себя держать сильно, чтобы не проявить какую-то слабость. Ведь стоит тебе прогневиться, стоит тебе кому-то нагрубить, стоит тебе сделать хоть что-нибудь, что как-то тебя, твой образ пошатнет как христианина, люди тоже начинают с удовольствием это смаковать, что «ах, какой же ты верующий, если ты осуждаешь, а какой же ты верующий, если ты там вот на кого-то наругался, какой же ты верующий, если ты гневишься по каждому поводу». Ну и это как бы не заходя далеко, да? Сталкивались ли вы с этой стороной жизни? Потому что мне кажется, что мы все с этим так или иначе сталкиваемся. И мне кажется, что от этого пристального наблюдения порой можно просто впасть в уныние.
Да, совершенно верно. Именно так оно и бывает. Такая вот обывательская толпа, она всегда считает так, что все, что позволено им всем, однозначно не позволено православному человеку. И вот вся вот эта вот как бы толпа, да, неверующая, все это окружение, оно очень-очень пристально смотрит за православным человеком. И обязательно никогда не преминут упрекнуть в том, что им кажется, как будто бы человек сделал не по православным канонам. А здесь сразу же все становятся просто специалистами, канонистами, они прекрасно знают вероучение, вдруг все прекрасно знают, как соблюдать посты, ты, и так далее, и так далее. И вот если, не дай бог, где-то православному человеку удастся оступиться, по крайней мере, тому, который себя позиционирует как православный, ведь есть и такая позиция, что можно просто этого никоим образом не афишировать. Вот. Ну, допустим, в моей ситуации это было невозможно не афишировать, потому что я был священником, и об этом как бы знала вся школа, поэтому тут не афишировать было уже невозможно. Но, в принципе,
вы были сыном священника.
Да, да, был сыном священника. Вот. И вот, когда человек себя позиционирует как православный, да, ему приходится постоянно быть начеку. И если, не дай бог, где-то кому-то покажется, что он поступил не по-православному, хотя откуда этот вот осуждающий знает, как оно по-православному, то тут же целый шквал упреков, насмешек и всяких фразочек типа того, что да-да, вот-вот, а вы православным-то говорите надо-то так, а вот смотрите, вы делаете это сами не так. Вот. Здесь, конечно, требуется тоже такая очень серьезная психологическая устойчивость, масса терпения, чтобы не выйти из себя. Но с другой стороны, ведь когда это происходит постоянно, когда человек постоянно себя позиционирует как православный, и он, допустим, не делает каких-то таких вещей, которые его бы компрометировали, вот, то рано или поздно, но это начинает вызывать все-таки уважение со стороны. Это совершенно непроизвольное и невольное явление. Никто не собирается проявлять никакого уважения, но оно как-то постепенно вдруг появляется. И уже и сверстники, и учителя, даже учителя в первую очередь, все-таки сверстники, они такие более, скажем, более жестокие люди. Вот. А учителя в первую очередь, они начинают проявлять во многом понимание и уважение. И там, допустим, даже в том, что ты отстаиваешь какую-то свою точку зрения, например, то, что ты не согласен с тем, что человек произошел от обезьяны. Ну, в какой-то момент, такие нормальные здравомыслящие были, конечно, такие пропитанные советским сознанием тети, которые начинали прессовать ребенка, говорят, да ты там мне выступать еще будешь, сейчас два за четверть, и разговор короткий. Вот. Ну, а другие были такие, которые, да, проявляли уважение к ребенку и не третировали его, хотя имели все возможности, как любой учитель может третировать ребенка без всяких проблем. Вот. Но проявляли уважение и, ну, как сказать, не то чтобы прислушивались, но, по крайней мере, считали, что вот этот ребенок, который отстаивает свое мнение, он действительно заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться и, по крайней мере, не применять к нему никаких подавляющих способов обучения. Вот. Так что здесь двоякое. С одной стороны, да, действительно, вот такая улюлюкающая толпа, она постоянно пытается задеть православного человека, но если он идет постоянно одним и тем же путем, не сбивается, то со временем они все как бы отходят с уважением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот о чем я бы еще хотел вас спросить. Мы, поскольку говорим о вашем пути к священству, хочу спросить, собственно говоря, о решении принять сан, о желании принять сан. С одной стороны, вроде бы понятно, что человек из священнической семьи, вроде как будто на роду написано, что называется. С другой стороны, на основании того, о чем вы сказали, до этого в программе я могу предположить, что тоже был выбор, и вы внятно понимали для себя, что да, вы хотите быть именно священником, вот не мирянином верующим, а именно священником, то есть вне священства, без священства, вам, видимо, вами ваш путь осознавался как, ну, недоведенный до конца, неполноценный, именно таким вот. Вы хотели быть именно священником. Так ли это? С чем было это связано? То есть, что такое для вас священства. Чем было для вас священство, когда вы о нем мечтали, будучи семинаристом? Вот какой образ священника вы перед собой видели? То есть, о чем это было?
Вы знаете, действительно, здесь не было какого-то вот такого принципиального, изначального, там, не знаю, решения всей семьи или какого-то такого вот четко намеченного пути, что вот только священство и больше ничего. Понятное дело, что и обучение в обычной светской школе, оно давало спектр понимания того вообще, какие бывают профессии, чем вообще человек может заниматься в жизни. И, безусловно, это все рассматривалось, все это как-то прорабатывалось в душе. Но со временем, уже когда наступил момент именно выбора, а он очень быстро, вернее, очень резко наступает. Он наступает тогда, когда человек закончит школу, ему надо резко выбирать. И здесь ему лучше не ошибиться, да? Лучше взять тот вектор, который действительно будет для него правильным по жизни. Ну и вот в этот момент как-то захотелось... Не хотелось чего-то узкого, чего-то вот такого вот, что является лишь только частью жизни, там, не знаю, какая-то там работа, допустим, там, либо учительство, там, ну, или, не знаю, или науки, или еще что-то. А хотелось чего-то такого вот глобального. Ну и, понятное дело, передо мной уже был готовый образ – это жизнь церкви. То есть все, что вне жизни церкви, это для меня лично было прикладное. То есть вот есть путь, который ведет человека в вечность, а все остальное – это субстрат, который обеспечивает просто существование человека здесь на Земле. Поэтому выбирать из чего-то важного и менее важного, конечно, было легко, потому что хотелось выбрать самое важное. Вот. Ну и плюс ко всему, за время учебы в школе я очень много участвовал и в храмовой жизни, как своего отца, и других храмов. Я очень много видел того, какая жизнь протекает в храме, и она мне нравилась гораздо больше, чем то, что я видел, что происходит в миру. Она мне казалась куда более насыщенной со всех сторон. Она была осмысленной, она была наполнена содержанием. В каком смысле она была и красивее даже, да? То есть это сами по себе богослужение, пение, все, что связано с храмом, с храмовой культурой. Это все намного возвышеннее и красивее, чем то, что вот мы видели в обыденной жизни. Там обшарпанное серое бетонное здание, там, не знаю, какие-нибудь там белые халаты или там рабочие робы у людей, занимающихся разными профессиями. Вот. То есть по всем направлениям как бы храм и жизнь духовенства, она в моих глазах она выигрывала. Все остальное по сравнению с жизнью священника и с его служением, оно было более такое скудное, оно было мельче, ниже. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, мне хотелось избрать именно вот этот путь, который я уже увидел, который мне нравился, который мне казался таким насыщенным, интересным. Ну, я, честно говоря, ни разу и не пожалел о своем выборе.
Отец Илья, а что для вас самое сложное и самое легкое в священническом служении? Мы часто задаем этот вопрос, и каждый раз получается какой-то новый ответ.
Вопрос очень сложный и многогранный, поэтому, наверное, и ответы всегда должны быть, по идее, разными.
Вот. Кто-то отвечает, что, например, исповедь, да? Кто-то отвечает, что люди. В основном исповедь почему-то у нас занимает топ. Первое место в топе самых сложных испытаний или самых сложных каких-то пунктов в пастырском служении.
Да, наверное, здесь сложно не согласиться, потому что исповедь, она требует от священника большой ответственности. Особенно, когда вопрос идет о духовном руководстве. И ответственность, она накладывает на человека всегда серьезную такую ношу. Вот поэтому мне кажется, что в жизни священника, наверное, наиболее трудный элемент – это вот духовничество, это напутствование человека в жизни. И здесь требуется напряжение всех внутренних духовных сил. Здесь требуется определенное, конечно, и знание, потому что без знания духовной жизни святоотеческого писания, без знания хотя бы в какой-то вот общей массе существующих в церкви канонов, на которых зиждется нравственное управление делами каждого конкретного человека, его деяниями там. Вот это все, оно, конечно, в целом, да, это такой серьезный элемент, который священнику необходимо поднимать, он должен его поднимать, но каждый раз поднимать приходится с определенного рода усилием. Вот. Ну, а самое легкое в жизни священника, мне кажется, это вот, как сказать, распорядок жизни. То есть священнику, в отличие от большинства православных людей, не приходится постоянно себя терзать между работой и богослужением, между молитвой и каким-то мирским там деланием. Потому что любой человек, и помню это и из своей там еще светской жизни, да, любой человек, он вынужден, когда он работает на какой-то работе, постоянно выкраивать для себя, как ему попасть на богослужение, особенно если богослужение приходится, ну, допустим, великие 20-е праздники приходится на рабочие дни. И вот это вот всегда, ну, для человека определенного труда стоит. А для священника как раз в этом смысле очень легко. Священнику никогда не надо задуматься, как ему попасть на праздник или как ему провести там светлую страстную седмицу. Для священника это как раз вот самый простой вопрос. Я думаю, что вот это, наверное, самое простое и легкое в жизни священника.
А как вам кажется, вот вы сегодня проводите мысль через всю нашу программу, по крайней мере, я так это слышу, о постоянном и, как кажется, неизбывном противостоянии православного христианина и мира вокруг. Я, знаете, о чем вспоминаю? Вспоминаю, что по-моему, если я не ошибаюсь, у Сергея Фуделя в одном из его текстов есть такая мысль, что слова Евангелия о нелюбви к миру, о том, что не любите мира, не того, что в мире, все-таки относятся к всему, скажем так, греховному в мире, к злому в мире, но не к миру как таковому, не к тому, что вот мы, существа, которые живем на этой планете, в обществе людей, в пространстве культуры, в пространстве, не знаю, искусства, социальных связей, всех смыслов, мы не должны отвергать, ну, скажем так, грубо, отвергать все, что есть вокруг нас, и убегать в леса. Мы живем в этом, но мы разделяем все доброе и здоровое в мире от недоброго и нездорового. Я почему-то вспомнил эту мысль на фоне того, о чем вы говорите, как о неком постоянном противостоянии православного христианина и мира. Вот что вы об этом думаете, о такой, ну, если угодно, реконструкции, о таком угле зрения на этот вопрос? И не получается, не тяжело ли все время жить в ситуации вот такого противостояния, такого как будто бы позиционирования, что я против, я не с кем-то, не с какими-то силами, не с миром? Это же психологически, наверное, не просто быть постоянно в состоянии такой напряженной струны, если это так.
Тут, понимаете, проблема понимания здесь, она в том, что у слова «мир» есть два значения. Да? В свое время большевики выкинули из русского алфавита и десятиричное. И из этого вот эти два слова «мир», они писались по-разному. «Мир людской» и «мир» как состояние вот мира, умиротворенности. Да? Они теперь пишутся одинаково. И мы каждый раз, когда говорим слово «мир», мы путаемся, не понимаем, о чем мы сейчас говорим. Вне всякого сомнения, мир Божий, который был создан Богом для человека, он прекрасен, и любой человек, пришедший в этот мир, он может и должен радоваться творению Божию. Мы радуемся тому, какое прекрасное солнце, зеленая трава, как там плещется море. Все это, безусловно, оно прекрасно и чудесно. И более того, мы в каждом богослужении просим у Господа и благословенных воздухов, и плодов земных, и так далее. То есть человек, он пользуется этим прекрасным миром для своего блага, потому что это Божие благословение для человека. Но когда мы говорим о противоборстве с миром, здесь имеется в виду вот та людская среда, в которой произрастает грех и страсти. Вот именно грех и страсть являются тем, с чем христианин никогда не согласится, и они противоборствуют. Церковь, она призывает к тому, чтобы искоренить вот эти самые страсти и грехи. Церковь призывает бороться и с ложью, и с воровством, и с эгоизмом, и с себелюбием. Церковь призывает к жертвенности. А мир, вот этот вот греховный мир, не вот этот Богом чудесно созданный мир, а мир греха, он противостоит. И человечество, оно все-таки идет, вот если быть согласными в этом смысле с святителем Игнатием Брянчаниновым, мир, он идет по пути духовного регресса, то есть он постоянно становится хуже и хуже и хуже. Вот. И вот это вот противоречие между святостью жизни христианина и греховностью жизни мира, вот оно противоречие в этом. И поэтому, понимаете, человеку-христианину, да, постоянно приходится преодолевать вот эти вот моменты. И христианин в этом смысле зачастую становится белой вороной. Ну, допустим, работает православный человек в какой-нибудь сфере, где там, например, там, я не знаю, люди, все вокруг его сотрудники берут там взятки, какую-то мзду, там, а он не берет. Он для них становится противен, потому что как это так? К тебе могут прийти решить вопрос без денег. А ты тогда нас подводишь, ты становишься для нас как бы не нужен, ты для нас становишься вреден. Ну и вот множество таких ситуаций. Там, допустим, какая-то есть определенная компания или сообщество, там в каком, где-то там на работе собираются, они, например, не знаю, после работы в выходные любят собраться все вместе и, например, хорошенько выпить алкоголя. Христианин не идет с ними вместе. Он становится для них противен. Он своим поступком как бы их упрекает. Им неприятно это. Вот. Но одним словом, противоречие христианина и мира не в том, что христианин отрицает благость Божию, а в том, что он отрицает существующий в мире грех и страсти. Вот в этом противоречие. И оно будет всегда, и об этом Христос говорит, что в мире скорбь не будете. Да? Потому что в мире процветают люди более ушлые, более, так скажем, наглые. Те, которые не остановятся перед тем, чтобы кого-то обмануть, чьё-то присвоить. А человек честный, да, он в этой ситуации он преуспевать не может. Он будет скорбен. Вот в этом смысл противоречия христианства и мира.
Спасибо огромное, отец Илья. У нас сегодня получилась совершенно уникальная беседа о том, что путь христианина в миру довольно часто – это исповеднический путь. Но мы будем надеяться на то, что нашей любви хватит, чтобы люди, которые еще пока не зашли на порог храма, они пришли в храм, глядя на нас, все же захотели узнать о церкви побольше. Еще раз огромное спасибо, отец Илья, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами был протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. У микрофона были мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Напоминаем, что этот светлый вечер мы проводили в режиме самоизоляции, удаленно, онлайн. Огромное спасибо и всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».